пожалела. Но виду не подала, а только сказала: «Нужно собрать ваши грязные вещи и унести с собой. Тогда они не будут знать, что вы переоделись». Я подошла к окну и осторожно приоткрыла один ставень. «Смотрите». Он снова оказался возле меня. Он столько раз причинял мне боль, а теперь боялся дотронуться. «Вот там, в глубине сада», — сказала я и показала пальцем. «Видите большую кривую сосну?» Он увидел. «А заросли дрока чуть дальше?» «Так вот, позади них, в стене, есть дыра, примерно в метре от земли. Она закрыта железной сеткой, но ее нетрудно отогнуть. Через это отверстие можно вылезти в сосновый лес прямо над пляжем». Я повернула к нему голову. Он слушал, как прилежный ученик. И я вдруг осознала, что говорю с ним голосом директрисы. «Смотрите как следует, а я пока соберу ваши вещи». Отходя от окна, я натолкнулась на него. Он выглядел смущенным, постарался удержать меня. У меня с плеча снова упала бретелька. Его темные глаза были полны такой нежности. В них читалась такая благодарность, что я почувствовала, что моя решимость ослабевает. Я закрыла глаза, чтобы не смотреть в них, но нашла в себе мужество сказать с раздражением: «Мало вы меня тискали! Отпустите!» Он опустил вторую бретельку, стал ласкать мои груди. Именно так, как я опасалась накануне. Теперь я вся принадлежала ему, а он спасал свою жизнь. Он меня отпустил. Я подошла к шкафу, увидела свое отражение в зеркале. Волосы торчат во все стороны. На лице выражение ужаса от того, что я собиралась предпринять.
«Там наверняка тоже расставлены солдаты»,
— сказал он, глядя в окно. Я не могла ответить. Пропал голос. Я, стоя на коленях, продолжала наблюдать за ним в зеркало. Шаря одной рукой под шкафом, вытаскивала оттуда его грязные вещи. Неожиданно я нащупала ружье, прикрепленное к деревянному дну двумя полосками изоляционной ленты. Муж специально спрятал его сюда, чтобы иметь наготове на случай нападения. Это было поводом для моих шуток. Я легко открепила ружье. Вслепую обтерла его рубашкой беглеца. Именно в эту минуту он повернул голову.
«Какой милый уголок там, где качели».
Он улыбался. К несчастью для нас обоих, он не видел меня полностью, а только взглянул в мою сторону, как бы призывая в свидетели, а потом снова отвернулся к окну.
«Я должен вам что-то рассказать»,
— произнес он. Я встала, спрятав ружье за спину. Сердце колотилось так сильно, что мне до сих пор странно, как он его не услышал.
«Женщина, которую я больше всех любил в своей жизни, моя единственная настоящая любовь, самая первая»,
— говорил этот молодой человек, стоя перед лицом вечности.
«Жила в Марселе, когда я учился в колледже иезуитов. Однажды майским вечером я вышел из колледжа, и вместо того, чтобы, как обычно, пойти в сторону конечной трамвайной остановки Сен-Женье, отправился пешком в поисках приключений. Мне было о чем подумать, и не хотелось идти прямо домой. На улице, куда я свернул, у подножия лестницы стояло огромное распятие. Я поднялся по ней и оказался на площади, где в каждом саду цвела весна. В самом центре площади находилась белая вилла в стиле барокко, а вокруг, за высокой решеткой, настоящий парк. Она явилась мне там на качелях, среди зарослей олеандра. Я мог бы даже сказать «наконец-то», потому что я был в том возрасте, когда с нетерпением ждут чуда, когда не возникает сомнений в том, что оно должно случиться. Она медленно взлетала и опускалась в своем белом платье из муслина, словно умиротворенная покоем сумерек, а воздух был напоен медом. Ей было лет 16, мне с виду столько же. Грациозный изгиб шеи, коротко стриженные светлые волосы, даже то, что она была одна, в стороне от безмолвного дома, привлекло мое внимание, и я остановился, чтобы посмотреть на нее. Она взглянула в мою сторону. В ее глазах в свете заходящего солнца
вспыхивали золотые искорки. От них веяло таким покоем, что я оробел. Я пошел дальше, но чтобы снова взглянуть на нее. Я обошел с учебниками под мышкой ограду всего парка. Когда я появился в шестой раз, оказалось, что она уже достаточно повеселилась, наблюдая за моим маневром, и качели опустели. Я вернулся домой. В сердце смешались радость и грусть. Я любил ее. Любил ангела с мальчишеской стрижкой. И именно такой я представлял себе теперь Жанну Д'Арк. Как вы догадываетесь, на завтра я снова пошел туда и застал ее на том же месте. И послезавтра, и каждый день той прекрасной недели. Она ждала меня, я уверен. Но мы ни разу не обменялись словами. Дальше всего мы зашли в последний раз. Лил дождь. В то время, когда я обычно начинал ходить вокруг парка, там никого не было. Я недолго постоял перед решеткой в своем плаще, который только назывался непромокаемым. Мокрые волосы закрывали мне пол лица. А потом грустный, как заблудившийся пес, отправился во свояси. Именно в эту минуту она показалась в дверном проеме. На ней было только небесно-голубое летнее платье, а над головой вместо зонта она держала свитер. Бегом кинулась к качелям, оттолкнулась и взлетела вверх. В тот вечер мы говорили не больше обычного. Она оставалась минуту или две, чисто символически. Но это ведь что-то значило, правда? А потом наступило воскресенье. Потом еще одно, за которым следом всегда идет этот гнусный понедельник. В тот вечер, правда, была прекрасная погода, но качели сняли, и все ставни в доме были закрыты. Не буду рассказывать, как я был потрясен. С упавшим сердцем я, как автомат, обошел парк и снова оказался в том месте, откуда впервые увидел ее. Вокруг прута решетки был обмотан листок бумаги и обвязан веревкой. Она не поскупилась. Ушло не меньше метра. Обернуто было плотно-плотно, мастерски. Я потратил кучу времени и обломал все ногти, пока не высвободил записку. Хотите знать, что она написала? Могу прочесть. Помню лучше, чем зазубренную наизусть речь Феромена.
Он стал читать, имитируя марсельский акцент.
Мы уехали жить в Шотландию, возле озера с кувшинками. Грустно, что так далеко, но мы должны найтись. Не знаю нигде, никогда, никакие это будут качели, но если мы будем говорить друг с другом, то тогда я обязательно упрекну вас за такую медлительность. Жанна. Постскриптум. В тот день я, наверное, простудилась. А может быть, из-за того, что мы расстались, у меня слезятся глаза. Я никогда больше ее не видел. До сих пор, по крайней мере. Нельзя сказать, что я даром терял время, но когда думаю о ней, мое сердце ёкает, как прежде.
При этих словах он повернулся ко мне. Взгляд у него был полон грусти. Наверное, он даже не заметил наставленное на него ружье. Я не знала, заряжено ли оно и вообще, может ли еще стрелять. Я доверилась судьбе, закрыла глаза и нажала на курок. Раздался оглушительный выстрел. Меня отбросило к шкафу. Из створки окна, прислоненной к стене, вылетели стекла. Беглец словно застыл в дымной завесе. Одна сторона тела вся была покрыта кровью. Потом сделал два шага вперед, ноги его не слушались, и рухнул на пол. Ну вот, я смогла. Полная тишина словно парализовала меня. У моих ног лежала огромная белая масса, испачканная кровью, и преграждала дорогу. Мне пришлось отступить, обогнуть ее, и потом, пятясь, медленно двигаться к двери. Я была спасена, могла бежать. Но внезапно скрюченная, уже мертвая рука схватила меня за подол комбинации. Вместо вопля ужаса у меня вырвался какой-то сдавленный крик, и я упала прямо на свою жертву.
Несмотря на мое отчаянное сопротивление, несмотря на свою рану, он навалился на меня, прижал к полу, хрипя при этом от боли и ярости. Я увидела его лицо, измазанное кровью. Он хотел что-то сказать, но не мог. Он снова упал всей своей тяжестью прямо на меня. В эту минуту я услышала из сада голос Мадиньо. Он, хотя и был усилен громкоговорителем, звучал словно издалека —